Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Снова здравствуйте. С вами ежедневный подкаст Константина К. И я его ведущий Константин К. Сегодня межподкастовых донатов у нас было ничего. Точнее, один донат на кино. Поэтому после разговорного у нас, скорее всего, если все пойдет нормально, ждет синематографический вечер. На разговорный у нас нет ни в телеге, нигде, поэтому мы сразу что? Правильно, переход хода. Я имею в виду, переходим в повестки дня. Так. Так. Где у нас повестки? Тетхер заблокировала 10 миллионов USDT на кошельке неизвестного пользователя. Накануне эмитент стейблкоинов заявил, что вводит новую политику и будет блокировать все кошельки, попавшие в санкционный список Минфина США. Ничего себе! Ну, правда, тут, наверное, надо как-то все-таки узнать, что кошелек USDT принадлежит кому-то, подпавшему под санкции. Потому что, ну, кошелек USDT, ну, на нем лежат 10 миллионов. Откуда ты знаешь, кому они принадлежат? Это же анонимные эти, как их называют, криптовалюты, да? Тем не менее, показатель такой, то есть вполне возможно, что для всяких преступных группировок не будет так уж приятным пользоваться USDT TRC-20. Воры в Беларуси на ходу сливали топливо из тепловоза. Машинисты в Беларуси решили подзаработать и создали целую бригаду по краже топлива. Дизель сливали с тепловоза на ходу, а затем в безлюдном месте скидывали канистры, которые забирали подельники. Там даже видео есть, не очень-то это безлюдное место. Всего за время работы злоумышленникам удалось украсть около 12,5 тонн дизтоплива. При этом в документы вносились липовые данные. Украденное топливо фасовали в частном гараже и перепродавали по цене ниже рыночной. На данный момент заведено уголовное дело. Так вот, интересно, что там есть видос, прям как они, как прямо на ходу в тепловоз, он же медленно идет там где-то, видимо, в людных местах, и запрыгивает туда подельник, они наполняют канистры, и потом показано тоже видос, как они скидывают. Не настолько уж это безлюдное место, просто мне кажется, если вы едете где-то в лесополосе, легче в лесополосе засесть и в лесополосе выкинуть, там уж не будут никакие камеры стоять. А тут явно камеры поставили на переездах, на переходах, так что, может быть, это, конечно, не центральный вокзал, но, тем не менее, настолько безлюдное место. А во-вторых, эту новость я просто читал до этого. Там комментаторы пишут, что, ну, вообще это не какое-то большое преступление века, потому что, ну, этим всегда занимались со времен Советского Союза, в котором не было воров, не было преступлений, и секса тоже не было. Люди сразу рассказывают, что это обычное дело, но локомотив едет на дизтопливе, и если у тебя раньше там есть автомобиль там, или какой-то трактор, то вы по чуть-чуть это все сливаете, естественно, не в промышленных масштабах, а тут 12,5 тонн. Опять же, мы не знаем, сколько локомотив жрет, может, для локомотива 12,5 тонн, за какое время. Может, это, в общем-то, и не сильно заметные виражи. Но им грозит вполне себе нормальный срок, это какое-то такое хорошее преступление, мощное, то есть это не... Я не знаю даже, с чем сравнить. В общем, не административка. Грозит им уголовка, но если взять вот эти 12,5 тонн и взять там сколько условно, 4 подельника, да, было, поделить их, и там что-то получается, ну, какие-то 30 тысяч рублей в месяц, понимаете, или 30 тысяч рублей вообще, то есть вообще не намного. Ну, насколько вы ворованное топливо продадите, да, ну, по полцены там масса на самом деле не такая уж и большая, то есть вы... как будто вы получаете полноценный срок, знаете, за то, что украли козу. Кто-то сидит на домашнем аресте с 6 миллиардами ворованных у государства денег, а вы присядете на полноценные 2-5 лет за то, что украли козу, или, как в данном случае, украли топливо на 20, на 30 тысяч рублей. Так что не надо, дорогие друзья. Олаф Шольц завел аккаунт в ТикТоке. Он называется как-то там по-немецки «Команда федерального канцлера». Пресс-служба Шольца обещает, что он будет показывать за кулисы работы правительства. Сам же канцлер пообещал, что танцевальных видео не будет. Да, это, наверное, хорошая, интересная новость. Непонятно для кого, потому что я, честно говоря, не знаю, кто такой Олаф Шольц. Из этой новости я понял, что он канцлер. Что такое канцлер? Чем занимается канцлер? Я не знаю. Ну, наверное, какой-то политический деятель. Жительница Подмосковья с ножом напала на соседку в лифте, потому что не хотела с ней ехать. Позже она порезала себя, чтобы сослаться на самооборону. За жизнь обеих соседок сейчас борются врачи. Ну, конечно, это ход гения. Сначала порезать соседку, потом, чтобы ее не обвинили, что это была обоюдка, себя порезать. Гениально, гениально, я считаю. По информации, драма разыгралась в выходные в лифте в новостройке в Сергиевом Посаде. Две соседки вместе зашли в лифт на 7-м этаже. 48-летняя Елена наотрез отказалась ехать вниз вместе с 66-летней Ириной. Она начала выталкивать ее из лифта. Та была в шоке от такой наглости и выходить не стала. Тогда Елена достала кухонный нож и ударила соседку в живот и шею. После этого дамочка спокойно вышла на 4-м и по лестнице спустилась вниз. В подъезде она сама себя порезала левое плечо и позвонила в экстренные службы. Тем временем раненая Ирина на лифте вернулась обратно в квартиру и тоже вызвала скорую и полицию, сообщив о нападении соседки. Пострадавшую госпитализировали, нападавшую также доставили в больницу. Обе они потеряли много крови и сейчас находятся в реанимации без сознания. Ой. То есть эта дура мало того, что пырнула, так еще умудрилась себе нанести такую травму на руку, чтобы потерять достаточное количество крови, чтобы оказаться в реанимации без сознания. И это ведь женщины, да, 46 лет. Это не какие-то, знаете, молодухи не поделили этого Тимоти Шалами, там, знаете, в фан-клубе, напились себе этих энергетиков, обкурились вейпом. Нет, это 40-скольки-летняя. Вот 48, интересно, ранее судимая, если ранее не судимая, да что с вами, ребята, не так? Что с вами, люди, не так? Ты уже очень взрослая женщина. Канцлер в Германии как президент России. А президент в Германии что тогда? Как что? Как кто? Штрафы за парковку на зеленых насаждениях могут составить до 300 тысяч рублей. В Московской административной дорожной инспекции напомнили, что зеленые насаждения – это не только густая зеленая трава, но и все другие растения, их корни. За стоянку автомобиля на таких участках даже одним колесом могут выписать штраф от 5 тысяч физическим до 300 тысяч юридическим лицам. Такая парковка наносит вред экологии города. Кроме этого, колеса автомобилей разносят пыль и грязь по улицам Москвы, что ухудшает состояние здоровья людей. Ну, нормально. Нормально. Ну, штраф и штраф, да. Хороший штраф, большой, нормально. Пусть наказывает. Не шиша заезжать на зеленые насаждения. Я думаю, что здесь все правильно и хорошо. Так. Британец первым в истории пробежал вдоль Африки. Интересно, вот это вдоль Африки он как пробежал? По воде вдоль береговой линии Африки? Что это имеется в виду? А как можно, если по континенту бежать? Вдоль это как? А поперек это как? Ну вот она, Африка, мне кажется, она вдоль, ну, может быть, на несколько тысяч километров длиннее, чем поперек. Это не очень понятно. Откуда докуда, по какому маршруту? Вот когда сказали бы пересек Африку, там, с юга на север, я бы подумал, с мыса на юге до мыса на севере, окей. Или там с запада на восток, в самой дальней точке, окей. А что значит пробежал вдоль Африки? Свой рекордный забег ультрамарафонец Раскук начал на мысе Агульяс, который считается самой южной точкой Черного континента и находится на территории Южноафриканской республики. А финишировал в тунисском городе Бизерте, самой северной точке Африки. А, ну вот теперь понятно. То есть поперек пробежал вдоль. Изначально 27-летний Кук планировал преодолеть дистанцию в 16 294 километра за 240 дней. Но в итоге потратил на 112 дней больше, поскольку в дело вступили непредвиденные обстоятельства. Так спортсмен был ограблен в Анголе, перенес серьезное пищевое отравление и лечился от него в Нигерии. а также столкнулся с визовыми проблемами на границе Алжира и Мавритании. Тем не менее, он добежал, преодолев почти за год около 386 марафонских дистанций. Я думаю, что молодому человеку можно похлопать. Насколько мне известно, из других источников он бежал по причине того, что хотел избавиться от алкогольной зависимости. Ну, пока бежишь в другой стране, не особенно побухаешь. Надеемся, что у него получилось. Так вот, конечно, самое большое достижение состоит в том, что он пробежал не расстояние в 16 тысяч километров, а в том, что он бежал по Африке с севера на юг, то есть по очень неспокойному региону. Вот у него возникли проблемы, его и ограбили, и пищевое отравление. Плюс мы же понимаем, что он бежит не по хорошим каким-то идеальным дорогам, в которых там пыль, грязь, опасности, звери, бандиты. И еще и, ну, например, ты бежишь, тебе нужно бутылочки, ну, воду носить, да, какую-нибудь. И если ты где-нибудь по Европе туда-сюда будешь набегивать такое расстояние, да, условно через Швейцарию, Бельгию, в Испанию и Португалию, то, наверное, все будет нормально. Ты можешь туда-сюда, вот эти 16 тысяч километров, набежать сколько тебе угодно по прекрасным видам. Ничего с тобой не случится. В каждом киоске, покупая за евро, даже не меняя себе евро, покупая за евро эти бутылочки с водой. А тут ты в Африке, конечно, можешь с собой, но сколько ты возьмешь? Ну, бежишь, бежишь, и в какой-то момент не будет бутылочек с водой. Вот у него и есть пищевое отравление у товарища. С чем мы его, конечно, не поздравляем. Ну и плюс опасности всякого рода. Напоминаю, там какой-то велосипедист, помните, в России весь мир объездил на велосипеде, а в России ехал вдоль дороги, его просто сбила машина. Было такое, да? Ну и вот и в Африке ты бежишь. Я думаю, что глазадых бандитов не очень волнует, насколько ты платежеспособен. Они просто видят беляка и думают, ну, ограбим там с паршивой овцы хоть шерсти клок, я правильно понимаю? Поэтому это чревато. Вот, поэтому мы его поздравляем с таким, знаете, экстремальным путешествием, потому что вообще нет никакой проблемы, знаете, жить вот там возле Бельгии, в Бельгии, каждый день выходить и по много часов бежать просто по стадиону кругами в прекрасной климатической зоне. Я думаю, тут можно было справиться и не за 240 дней, как он там планировал, а за очень короткий срок. Так вот, как это делается, чтобы бросить пить на год. Слишком сложно, да. Константин, у вас есть волосы на руках? Есть или не есть, в 3 или 5, в капусте или на руках, я не знаю, если честно. Доброго вечера. Заметил среди знакомых в последнее время большая мода стричься на лысо. Почти каждый второй лысый ходит. И интересно, с чем это связано, и не только знакомые, окружающие тоже. Ну, близится жаркое время года лично у меня, а так я вообще никогда ни у кого не интересовался, кто и почему каким-то образом стрижется. Во-первых, во-вторых, у меня не на лысо это так выглядит, а на самом-то деле это 6 миллиметров, это очень длинный. То есть это даже не какие-то полубоксы там или спортивные 2-3 миллиметра, это 6 миллиметров. Это больше одной клеточки тетрадной высота волос. Поэтому дело в том, что машинка подвела. И она что-то стала плохо работать, и вышло так, что прическу с ней сделать сложно, надо было, пока она работает, добить хотя бы под одну насадку, и вот поэтому пришлось вот таким вот образом. А так, я думаю, что короткие прически популяризуются весной просто, потому что ну, зачем с длинными ходить? Все. Канцлер – это как президент, только в Германии. А президент в Германии – как король Великобритании, мне кажется. Понятно, не могут все нормально делать. Ты читал «Гиперион» Дэна Симмонса? Конечно, 3x20 = 10. С этим, как он назывался-то? Кресток. Я забыл, короче. Да. Концепция интересная, но дальше она пошла как-то, ну, я имею в виду, следующий том-то не Гиперион называется, там, где очень много про поэта. Как поэта-то там? Ну, в общем, там, короче, какая-то фигня с поэтом. Такое ощущение, что писатель, который занимался английской литературой. Он, видимо, хотел написать книгу про... Не Йейтс же, да, его? Как поэта это звали? Там, короче, у них есть какой-то очень популярный поэт, который умер в 22 года, очень молодым. И, видимо, писатель его изучал, но серьезный биографический труд то ли не захотел писать, то ли ему не доверили, и он решил все свои знания по этому поводу нафигачить в фантастический роман. Но это же тоже ни для кого не секрет. То есть, например, человек, изучающий языки, как какой-нибудь там Энтони Бёрджесс, являясь профессионалом в славянских языках, пися, написывая свой заводной апельсин, придумал новояз на основе русского языка. Вот это молоко, вот это все. Потому что он знал русский язык. И такой, вот что знаю, то вставляю. Вообще, в принципе, лингвист Джон Рональд Роуэлл Толкин тоже вставлял свои знания в «Властелин колец». То есть не было никакой необходимости придумывать языки. Джон Китс, да, поэта звали Джон Китс. Понавставлял туда, в общем, своих лингвистических способностей, придумал язык для эльфов, там еще что-то, пятое, десятое. И вот когда читаешь про вот этот второй том Гипериона, такое ощущение, я уж не помню, дочитал я его или нет, просто какая-то, видимо, невнятная концовка. Я, видимо, дочитал, но забыл совершенно, чем все это кончилось. Когда он там разговаривал с этим разумом, этот искусственный разум управляет всеми эскинами, да, искусственными интеллектами. Вот. Концепция, в общем, интересная, но как-то, мне кажется, с писательской точки зрения, не с моей писательской, а в смысле с точки зрения фабулы, там как-то было все сильно перегружено и затянуто. И причем не так перегружено, как у того же Дэна Симмонса в «Терроре», да? Когда «Террор» читаешь, про корабль «Террор» и второй я опять забыл. Эндимион или как он там за ним. Ну, короче, когда они путешествовали за Туунбаком, точнее, искали Северный путь. Блестящая книга, тоже очень перенасыщенная большим количеством персонажей и деталей про вот 18 век, про флот. Но, тем не менее, там это все читалось хорошо. То есть это было просто такое... воспринималось как какое-то очень глубоко проработанное произведение, как «Война и мир». И вот такого ощущения во втором томе Гипериона совершенно нет. Гиперион сам по себе, в принципе, можно сказать, законченное произведение, продолжение которому не нужно. И вот когда я второй том читал, оно было слишком избыточно. Настолько, что фабула вот во время повествования терялась. Все эти... вся эта движуха, вот эта женщина, которая с эскином Джона Китса, что-то какие-то его переживания непонятные, почему в будущем меня должно волновать судьба и переживания поэта 18 века, который умер в 22 года, такая это, блин, все было. Не очень. Я так думаю, мне, ну, в смысле, мне не понравилось. А первый Гиперион, да. Шрайк интересный персонаж. Я уж тоже не помню, там что все разрешилось. Концепция вот этого храма, движущаяся в обратном времени, это же, по сути дела, насколько я понимаю, отдаленно напоминает фильм «Довод» Кристофера Нолана. То есть вот концепция храма религиозного, движущегося обратного времени, это как «Довод». Я так думаю, мне так кажется. Написал вчера Костя на стриме, что у него офигенные волосы, и сегодня вижу его новую старую прическу. А потому что я не дрожу своими волосами. Мне, ну, если бы я начал лысеть, точнее, там, знаете, какие-нибудь... Ну, где-то тут, наверное, есть какие-то лысины, я не знаю. В общем, у меня с этим проблем нет, потому что я ими не дорожу. Это так же, как любая женщина, у которой вьющиеся волосы, мечтает их выпрямить, а любая женщина с прямыми волосами завивает волосы. Так же здесь. Вот у меня есть волосы, я ими совершенно не дорожу, мне на них абсолютно все равно. Я, как облысевший до самого затылка в 20 лет, очень завидую, Костя. Ну вот видишь, это ты вот завидуешь, потому что у тебя этого нет, да? Я не то чтобы тебе завидую, но совершенно никак к ним не отношусь. Ну, есть и есть, нет. Есть, мне кажется, мне волосы надоели. Я не люблю бриться, я не люблю стричься. Меня это все накаляет. Поэтому если бы я начал лысеть, то я бы просто... Мне вот Анастасия тоже не разрешает стричься совсем на лысо. А вот если бы я начал лысеть, я бы уже, как это называется-то, как, по уважительной причине брился бы на лысо, как условный Дизель, Бондарчук и кто угодно, если бы я начал лысеть. А так вроде волосы есть, и вот перед такими, капитан Шепард, как ты, я как-то, знаешь, ну не имею права, знаешь, если у меня волосы растут, бриться на лысо. То есть я должен как-то отращивать волосы, чтобы вот, раз уж у меня есть, я за всех нас, пацаны, эти волосы ношу. Но если бы я начал этот, я бы никогда даже не подумал бы ехать в какую-нибудь Турцию или потратить рубль на то, чтобы пересаживать волосы. Настя бы донат открыла на пересадку, да. Автомобиль охота вообще. Авто. Вот бы миллион денег... Я имею в виду миллион рублей. За миллион рублей можно очень хорошую машину купить здесь. Ну, бэушную, естественно. Вот, но прям хорошую. Вот бы миллион денег. В принципе, и за полмиллиона денег можно купить неплохую машину. Но прям за миллион прям можно было вообще такую, знаете, 2017 года можно было бы купить автомобиль за миллион денег. Иностранный, естественно, не «Жигуль». Вот, хочется на автомобиле передвигаться по городу, ездить куда-нибудь по делам. А денег нет. Где взять миллион? Ну, я работаю над этим. Я работаю над этим, как обычно, но просто не получается, знаете, откладывать и копить. Получается только, правда, сводить концы с концами. Так. А почему тогда бороду не отпустишь? А зачем мне отпускать? Я терпеть ненавижу волосы на роже. Просто терпеть ненавижу. Аниме в три смены. Слушай, я согласен. Давай аниме в три смены. Но только мне почему-то кажется, что заказчиков не будет. Вот ты есть, кто хочет «Атаку титанов», да? Но не всегда. Это раз. И, ну, еще пару человек есть. Ну, вот, например, сегодня Варакс не может, потому что он не хочет после полуночи. Хотя сегодня у нас фильм, и я бы готов был еще смотреть и аниме. Но, к сожалению, после полуночи ты, кто может проспонсировать, ты не хочешь сегодня после полуночи. Давайте, ребята, давайте смотреть аниме, что угодно. Давайте, я не знаю, игры по часовой там играть, еще что-то за ваши донаты. Я открыт для всех предложений, я ни в коем случае не отказываюсь. Я надеюсь, вам нравится, как мы смотрели «Атаку титанов». Я стараюсь и буду стараться быть хорошим... сосредоточенным комментатором. То есть не просто там, знаете, идет аниме, а я занимаюсь своими делами. Я смотрю, интересуюсь, слежу за сюжетом, пытаюсь пробить концовку. Ну, благо, я не знаю, как в остальных аниме, но здесь конкретно есть, так, знаете, интригующая составляющая, над которой можно подумать. Просто, может быть, какие-то другие аниме-сериалы вообще без интригующей подоплеки. Поэтому я не знаю. Вот, я также согласен. Ты же мотик хотел раньше. Я хотел мотик раньше, но я хочу перемещаться с женой в данный момент, с сыном. Хочу, не хочу, у меня работа завтра. Да, но я имею в виду, у нас не хватает кворума, чтобы побольше людей было, кто бы захотел. А так, круглые сутки. Вот Леми сегодня заказал, спасибо, или заказала фильм. Мы сегодня будем смотреть «Последний из магикан» с Дэниелом Дэй-Льюисом. По-моему, мы его года два назад смотрели. Но у меня почему-то стойкое ощущение, я посмотрел по кадрам, что я не помню, о чем он. И у меня, знаете, какое ощущение? Что я смотрел фильм с Дэниел Дэй-Льюисом, где он играл похожую роль. Я посмотрел в его фильмографии, ничего нет. Потому что я посмотрел этот фильм по кадрам, я его не узнаю. Я узнаю из всего фильма только Дэниела Дэй-Льюиса. Ну, это актер, знаменитый, очень высокомерный, работающий по системе Станиславского, редко снимающийся, которого мы все помним, естественно, по фильму «Банды Нью-Йорка», который вот это вот... Да что ты, мать твою, такое несешь? Вот этот знаменитый актер. Ну и вот, по произведению Фенимора Купера, Джеймса Фенимора Купера. Я в детстве не смотрел ни этого последнего из «Магикан» и «Чингачкука» в исполнении, как это? Как самый известный это был, вот эти польские актеры? Какой-то польский или болгарский был, или румынский актер. Напомните, самый известный, который играл этого Чингачкука? Ну вот, я когда думал, что эти следопыт, зверобой, последний из магикан, я думал, что все это про индейца. А на самом деле главный герой-то там белый охотник. А последний из магикан Чингачгук, он какой-то и не последний вовсе. И почему-то, почему называется последний, ну там как бы, я не знаю, по описанию это понятно, почему последний из магикан, но ну, это как будто, как вам сказать... Какой бы пример-то такой привести? Как будто бы, знаете, «Властелин колец» назывался бы Сэм Гэмджи. То есть не прав, весь «Властелин колец» назывался бы Сэм Гэмджи. И ты такой, а при чем здесь Сэм Гэмджи? Мы понимаем, конечно, что мы его все время видим с Фродо. Но очевидно же, что Гойко Митич, да, спасибо Гойко Митич. Вот с Гойко Митичем я ничего не видел в детстве и не знаю. Так вот, ты такой, да, Сэм Гэмджи присутствует. Да, он, наверное, по хронометражу ничем не уступает, конечно же, Фродо Бэггинсу, но тем не менее, все-таки Фродо Бэггинс главный. С этим актером есть хороший фильм «Нефть». Да, «Нефть», «Нефть». Ну и «Нефть», тут недавно выходил фильм, где он модельера играл. Потом есть фильм, я забыл, тоже почему-то очень пользующийся популярностью среди критиков и таких называемых киноманов, где он с дочерью, что-то они там затворниками живут с дочерью. Я пытался смотреть, такая душнина вообще. Не, «Нефть»-то прекрасный, там еще этот играет без челюсти. Новый наш страшила из «Бэтмена», да? Как его зовут? Вот тоже почему-то, сейчас не помню имя. Я думал, будем смотреть «Последний из магикян», да? Концерт от уральских пельменей, я правильно. Я бы и подумал, что, может быть, Леми заказал мне «Последний из магикян», то есть концерт группы «Уральские пельмени», но не удалось, потому что там написано с Дэниел Дэ-Льюисом. А я, насколько знаю, Дэниел Дэ-Льюис ни разу вместе с этими не выступал. Пол Дана, спасибо. Видите, что ты написал? Дано. И я сразу такой, Дано. А, что Дано? Пол Дано. Пол Дана, спасибо. Мне нравится Пол Дана. Мне нравится его вот эта вот унылая невыразительная рожа. Он прекрасно сыграл в «Нефти». Он сыграл там двух персонажей, двух братьев-близнецов. Прекрасно сыграл. Одного религиозного фанатика, прям которому хотелось рожу прям набить. «Маленькая мисс Счастье». Он сыграл депрессивного подростка, тоже очень клево сыграл. В «Страшилах», да и последний «Бэтмен» мне не очень нравится. Где он там еще-то играл? Ну, массу же ролей играет Пол Дана. А ты все Far Cry прошел? Ну, нет, начиная с третьего. Начиная с третьего все номерные и не прошел Primal. Хотел бы Primal пройти. Ну и все, дорогие друзья. Получается, на сегодня наш разговорный подкаст закончен. Да? Что-то мы ушли в глубокий минус. Донат был один от «Нецветных снов». Спасибо большое, «Нецветные сны», 150 рублей. Чтобы следующие подкасты, дорогие друзья, длились дольше разговорные, я заливаю в аудиоформате. Пожалуйста, приходите, приносите ваши добровольные пожертвования, донатьте в межподкасте через телегу. По второй ссылке в таплинке есть все ссылки. Можете в Бусти донатить, там не обязательно становиться спонсором, там можно единовременно донатить. Тоже с тех карт, которые недоступны в Donation Alerts. Поэтому жду вас завтра. «Человек-швейцарский нож». Шляпа, конечно, фильм. Нет, мне он не нравится. А пока. Счастья всем даром. И чтобы никто не ушел обиженным.